Глава 12. Москва, МГУ. Поднялся в аудиторию, а там наши орут до хрипоты, обсуждают вчерашний проигрыш нашей команды в суперсерии и травму Харламова. Страсти такие, даже девчонки подключились. Но все единогласно осуждали грязную игру канадских хоккеистов и предлагали методы борьбы с ними. Раскричались так, что не заметили, как в аудиторию вошел доцент Сироткин. Он оказался также заядлым болельщиком, до глубины души оскорбленным поведением канадцев вчера на льду. Включился в общий спор. И все не сразу и поняли, кто это там от двери такие комментарии делает. Ну да, ему самому интереснее про хоккей немного поговорить, чем тот же самый материал из года в год повторять. В первом же перерыве я подошел к Ираклию и рассказал ему о странном поведении Жанны Лупиан. «Не слышал? Может, что-то случилось?» — спросил я его. «Ничего», — пожал он удивленно плечами. «Не нравится мне это», — обеспокоенно проговорил я. В пятницу расставались, она прыгала от радости, общаясь со мной, в понедельник нос воротит. Что изменилось за выходные? Слушай, не в службу, а в дружбу. Сходи к ней, попробуй выяснить, в чем дело. Москва, комитет ВЛКСМ, экономического факультета МГУ. Ираклий сразу и пошел к Жанне, на ходу решая, как вести разговор. «Привет, Жан», — сел он напротив нее, — «по поводу Ивлева».
«Я слышать про него ничего не хочу». Жестко чеканя слова, ответила Лупиан.
«Здрасте», — растерялся Ираклий. «Почему?»
«Потому. Не хочу и все».
«Нет, Жан, так дело не пойдет», — опомнился Ираклий. «Ты должностное лицо, и хочу-не хочу, оставляй дома. Что случилось? Почему ты про Ивлева слышать не хочешь?»
«Потому. Он бедной девочке с первого курса прохода не дает», — оскорбленно ответила Жанна, брезгливо передернув плечами, как будто Ивлев ее саму грязно домогался.
«А вот теперь послушай», — встал Ираклий и навис над ней для большей доходчивости своих слов. «Ивлев никого не трогал, это раз. Регинка сама на него вешалась. Полно народа может подтвердить. Это два. Он с ней по-хорошему пытался, говорит, что женат, но не вышло. Пришлось послать эту засранку. Вот она ему теперь и мстит. Это три. И ты ей в этом помогаешь».
«Ну, конечно. Он такой невинный прямо ангел, а она черт в юбке».
«Не знаю, кто она, черт или сумасшедшая», — ответил Ираклий, — «но я с этим к тебе и пришел. Считаю, что по поводу ее грязных сплетен нужно собрать комсомольское собрание факультета и добиться справедливости».
«Какая справедливость? Ты о чем? Я не дам вам издеваться над бедной девочкой, тем более перед всем факультетом. Она и так настрадалась».
Губы Жанны дрожали, голос срывался. Ираклий понял, что так он ничего не добьется. Женская солидарность не даст Жанне объективно оценить ситуацию. Возвращаясь к себе, Ираклий решил не говорить ничего пока что Павлу, а попытаться сначала урегулировать как-то этот вопрос самостоятельно. «Мужики, у нас ЧП», — подошел Ираклий к Сандалову и Брагину и жестом позвал Давыдова и Макарова. «Комсорг факультета на Пашу взъелась из-за выдумок Регинки. Я предложил собрание комсомольцев факультета организовать, чтобы вывести ее на чистую воду. А Жанна против».
«Это еще почему?» — подошел к ним Булатов.
«Не хочет, не верит, что эта дура все придумала. Говорит, я не дам ее позорить на весь факультет, она и так пострадавшая».
«Слушай, ну одно дело ты, парень, подошел и друга защищаешь», — проговорил Витя Макаров. «Другое девушка. Давай Машу к ней приведем. Пусть ей девчонка то же самое повторит».
«Правильно». Хлопнул его по плечу Сандалов. «А давай мы все пойдем и подтвердим, на следующем же перерыве. А я пока сбегаю еще и к Эмме Эдуардовне. Я еще в пятницу хотел, но ее не было. Если она поддержит нас, то у Жанны по-любому не будет выхода. Скажите преподу, что я по административным делам отсутствую».
Москва, МГУ, кабинет замдекана по научной деятельности.
«Эмма Эдуардовна, можно?» — заглянул к замдекану Ираклий.
«Заходи, Таня. Что-то случилось?» — обеспокоенно оторвалась она от своих дел.
«Тут такое дело. Еще не случилось, но может. Не знаю, что делать. Короче, одна студентка с первого курса распространяет про студента второго курса сплетни, будто он от нее без ума и пытается склонить к близости».
«Ну и что?»
— улыбнулась Эмма Эдуардовна, сняв очки и помассировав глаза.
«Дело молодое».
«Но он женат», — возразил Ираклий. «Она порочит его репутацию этими сплетнями. Может, комсомольское собрание провести и осудить ее действия?»
«Послушай», — посмотрела она на Ираклия, — «там, где двое, третий лишний. Пусть парень с девушкой сами разбирается. Зачем это лезть?» У него жена только родила, он боится, что до нее эти слухи дойдут. Но он совсем к этой студентке никакого интереса не проявлял. Наоборот, она сама на него вешалась. Он несколько раз по-хорошему объясниться пытался, что она ему неинтересна. Потом, как я понимаю, уже конкретно что-то сказал. И она, похоже, обиделась и мстит теперь. И между ними совсем ничего не было? Скептически взглянула на Ираклия Эмма Эдуардовна. «Да ничего, в том-то и дело, ему же не до этого совсем. И так все удивляются, как он столько успевает, учится, работает, статьи в газету пишет».
«Постой, постой, это ты про кого?»
— впервые заинтересовалась замдекана.
«Про Павла Ивлева».
«Так это про него сплетни распускаются?» — возмущенно спросила Эмма Эдуардовна. «Безобразие». «Ну да», — удивился и обрадовался Ираклий, — «такой резкой смене настроения». Он уже совсем был отчаялся, решил, что поддержки никакой от Эммы Эдуардовны не получит, и вдруг...
«Я Павла хорошо знаю»,
— встала Эмма Эдуардовна и нервно начала вышагивать по кабинету.
«Он слишком предан своей семье», — уверенно заявила она.
«А знаешь, ты прав. В таком из ряда вон выходящем случае надо принимать меры, и жесткие. Я предлагаю сегодня комсомольское собрание организовать», — приободренный сказал Ираклий, «и на нем рассмотреть вопрос о недостойном поведении Регины».
Подумав, Эмма Эдуардовна сказала, «Нет, давай завтра. Тебе задача собрать к нему больше информации. Сначала надо узнать, кто именно распространяет слухи, поговорить с той студенткой, с другими, выявить, кто активно сплетничает про Ивлева, и всех виновных, не только эту девушку, призвать к ответу. Понимаешь, нужны факты. Кто, что сказал, кому, когда, чтобы не превращать комсомольское собрание в балаган, и чтобы раз и навсегда показать сплетникам, что нельзя безнаказанно порочить репутацию других людей. Завтра жду тебя после первой пары».
«Я понял», — кивнул Ираклий и тоже поднялся.
Москва, МГУ, кабинет замдекана по научной деятельности.
Эмму Эдуардовну все колотило от возмущения. А так хорошо день начинался. Клара Львовна, секретарь декана, шепнула ей с утра, что премию уже выписали, осталось приказ у ректора подписать. А тут такая незадача. Такой достойный молодой человек. Это кто же посмел на него наговаривать? Нет, нельзя пускать эту ситуацию на самотек, решила Гаврилина и отправилась к декану. Вернувшись на лекцию, Ираклий кивнул парням и поднял незаметно для преподавателя большой палец, мол, поддержка Эммы получена. Сразу после пары Витя побежал за Машей, а парни отправились в комитет комсомола факультета. Ираклий отделился по дороге и сходил за Мартином. Все встретились у кабинета комсорга. Маша решительно вошла в кабинет первой. Увидев такую представительную делегацию во главе с девушкой, Жанна смягчилась и выслушала всех. Высказался и Мартин. «Товарищ Жанна», — сказал он ей, — «я недавно в стране, но уже понял, как вас ведут себя порядочные девушки и как непорядочные. Так вот, Регина Быстрова девушка непорядочная. Мало того, что она сама, не стесняясь нас, грязно домогалась, как вы здесь выразились, Павла Ивлева, прекрасно зная, что он женат, так она еще и слухи неприличные про него распространяет, уверенные, что ей ничего за это не будет. Павел Ивлев — ответственный человек, любит семью и никогда не променял бы свою жену-красавицу и детей на эту непорядочную девушку». Эта простоватая речь Мартина сделала больше, чем все предыдущие. Жанна задумалась. Может, и правда. Зачем Ивлев домогаться так долго и настойчиво только одной девушке? Он женат, двое детей. Как она уже успела заметить, он рассудительный и спокойный. Разве станет такой человек рисковать карьерой и семьей ради интрижки с однокурсницей? Тем более все говорят, что у него жена красавица.
«Но зачем, по-вашему, она это делает?» Не желая признавать свою ошибку, спросила Жанна.
«Кто ж ее дурочку поймет?» — ответил за всех Булатов.
«Она говорит...» Опять взял слово Мартин, что она одна такая в душу Ивлева запала. Думаю, она так цену себе набивает и мстит за то, что он отказался с ней, как это сказать по-русски?
«Переспать», — подсказал Булатов. «Точно», — поддержал его Ираклий. Когда Жанна, успокоившись, посмотрела на эту ситуацию, с другой стороны она опять начала злиться, только теперь уже на Регину. Получается, что она так распереживалась из-за малознакомой девушки, что чуть не наделала глупостей.
«Если это так, то это никуда не годится», — решительно заявила она, сжимая кулаки. «Собираем собрание сегодня же».
«Гаврилина не советует вот так с бухты-барахты собрание собирать», — остановил ее Ираклий. «Говорит, получится не собрание, а балаган. Она посоветовала сначала разобраться, кто и что говорил, и наказать всех виновных, и сплетницу, и тех, кто эту сплетню распространял».
«Ну, это правильно, конечно», — кивнула Жанна, глубоко впечатленная тем, что Ираклий, оказывается, пришел к ней уже с поддержкой замдекана. «Это она вовремя сориентировалась, а то могла влипнуть с этой Региной, защищая ее в проблемы с администрацией факультета». «И как мы будем с этим разбираться?»
«Как-как?» — озадаченно повторил Ираклий. «Вот ты откуда узнала?»
«Мне девчонки с четвертого курса сказали».
«Пойдем к этим девчонкам», — предложил ей Ираклий. «Выясним, откуда они узнали. Маша у себя поспрашивает, да? Ну и мы все, если кто-то при нас заговорит об этом, сразу спросим, откуда узнал, и пойдем туда. Так и узнаем, кто сплетничает».
«Уже занятия скоро начнутся», — посмотрела на часы Жанна. «Идите учитесь. Я схожу без вас. Четвертый курс прошу. Самое интересно стало». «Как думаете, до завтра управимся?»
«Управимся», —
одновременно уверенно ответили парни. «Ну и отлично. Тогда собрание собираем завтра», — решила Жанна. «Нечего тянуть кота за хвост».
Ираклий устроил какую-то беготню, но ко мне не подходил, словно избегал. А после следующей пары вся наша компания из вида резко пропала. Но под самый конец перерыва они все завалились в аудиторию и направились прямо ко мне. «Завтра будет еще одно комсомольское собрание факультета», — радостно сообщил мне Ираклий. «По другой моей статье?» — не понял я. «До автобанов теперь добрались, что ли? Апартеида мало показалось». «Нет, будем защищать твою репутацию», — гордо и громко объявил Ираклий на всю аудиторию. «Лупиан сама чуть не поверила Регине, но мы ей все рассказали, как дело было. Она очень разозлилась. Побежала к тем девчонкам, что ей наплели про тебя, выяснять, откуда они узнали». «И, кстати, кумушки, Романович и Слонова», — подошел Ираклий к притихшим девчонкам. «А вы откуда эту чушь про Павла взяли?» В голосе его послышались жесткие нотки.
«От Регины? Подруги Светы Костенко?»
Поспешно ответила Галка Романович и оглянулась на Костенко, ища поддержки. Но Костенко только плечами пожала, мол, я тут не при делах.
«Регина всем нам рассказала, что Ивлев без ума от нее и хочет близких отношений».
«Это с чего она взяла?» — не выдержал я, но Леха Сандалов придержал меня за плечо. «Все, все», — сел я на свое место. «Пока, тьфу-тьфу-тьфу, получается, как я и хотел. Вроде я сам и не поднимал этот вопрос. Спасибо вам, парни. Доказали, что мои друзья. Они сами от всей души хотят мне помочь. Будут, естественно, и убедительно выступать на собрании, возмущенно отбивать все наветы на меня. Будет видно, что они не врут». А если бы мне пришлось просить их поддержать меня, это была бы совсем другая картина. Эх, не хватает мне семейных хлопот, теперь еще и комсомольское собрание завтра опять, да еще и такое специфическое. Но ничего не поделаешь, надо идти. Авось удастся закрыть уже эту тему раз и навсегда. После пар помчался на Лубянку. Капитан Румянцев встретил меня и провел к себе в кабинет. «Нужен к четвергу твой доклад на тему использования технических средств в управлении отраслями народного хозяйства СССР».
«Хорошо», — записал я себе в ежедневник на среду. «В среду принесу текст на согласование. Нормально?» — спросил я, убирая ежедневник в портфель, и остался стоять, желая поскорее уйти.
«Подожди, не спеши, сядь», — вдруг сказал Румянцев, и я присел. «Тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много иностранцев? Ты бы поаккуратнее, это может быть опасно».
«Это про Мартина и Альфреда? Так я с ними по поручению замдекана вожусь. Ну и кроме того, я стану лучше как аналитик, если буду общаться с иностранцами. Информация из первых уст про их страны и все такое. Аналитик, который заперт в четырех стенах, не может развиваться».
«Но там еще и Фердаус такой есть. И все же ты поаккуратнее».
«Ну он же теперь родственник. Куда без него? А что касается Мартина и Альфреда... то мне это общение нужно, поверьте, я как профессионал расту. А если вдруг почувствую что-то не то в их поведении, сразу вам сообщу, что есть такие-то подозрения».
«Хорошо, будь бдителен», —
на полном серьезе сказал он. «Есть, товарищ капитан», — в шутку вскочил я, отдавая честь, и на этом мы эту скользкую тему закрыли. Сбежав, наконец, от Румянцева, поехал в Верховный Совет. Хотел сдать записки, как всегда, помощнице Пархоменко, но тут он сам из кабинета выглянул.
«А что ж ты не хвастаешься, что жена двойню родила?»
Увидев меня, спросил он.
«От чужих людей узнаем?»
Вот только здесь проставляться мне и не хватало.
Ум за разум зашел. Столько хлопот навалилось. Стал виноват оправдываться я, то обидится еще.
«Валерия Николаевна, вручите товарищу Ивлеву подарок от коллектива»,
— торжественно произнес Пархоменко. «Вот, блин, все-таки придется проставляться». «По талону на каждого», — выкладывала передо мной Валерия Николаевна, как карты талоны в детский мир.
«О, спасибо», — обрадовался я. «За это можно не проставляться. Это не за их счет будет подарок, а за мой».
«Растите большими и сильными», — улыбнулась мне в кои-то веки помощница Пархоменко. Потом сбегал к Воронцову на четвертый этаж. Его самого на месте не оказалось. Оставил копии записок его помощницы и быстренько ушел, пока здесь кто-нибудь не вспомнил, что меня поздравлять надо. Спустился в комитет по миру и поразился произошедшим там переменам. Марк Анатольевич сидел за своим столом в расслабленной позе и что-то вещал нравоучительным тоном нашим парням.
«Павел?» — подобрался он, увидев меня. «Как хорошо, что ты зашел. Мы с Эльдаром Ринатовичем приготовили тебе подарок на рождение близнецов». И Марк торжественно вручил мне еще один талон в детский мир. Поблагодарил его, конечно, от всей души. Парни подглядывали за нами и улыбались.
«Ну, как у вас тут дела?» — сменил я тему.
«О, тут такие интересные письма попадаются!» — воскликнул Булатов. «Тебе для газеты не надо?»
«Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее», — заинтересовался я.
«Да уже рассортировали куда-то, но можем откладывать для тебя», — предложил Евгений. «Да, Марк Анатольевич».
«А что за газета?» — спросил тот удивленно. «Труд», — ответил я. «В ней внештатным корреспондентом подрабатываю».
«Правда, что ли?» — покачал головой он. — Я подумал, стенгазета какая, а тут труд. Наш пострел везде поспел. Молодец, так и надо.
— Спасибо еще раз за подарок, — улыбнулся я и попрощался со всеми.
Москва, квартира Костенко.
Света не находила себе места. По факультету пронесся слух, что завтра комсомольское собрание, и на нем будут разбираться со сплетнями про Ивлева. Его друзья бегали везде, как оказалось, и не только ее с Романович расспрашивали. Может, не ходить на это собрание? Пусть сами разбираются. А если Регина на нее все свалит? Блин, как же все до такого дошло-то? Ей просто хотелось, чтобы этот вечно спокойный, как удав, Пашка подергался, как червяк на крючке. Но отомстить за то, что он ее обидел и не рекомендовал в Комитет по защите мира. А теперь она сама дергается.
«Пап, как там статья Ивлева?»
— спросила Света, подсев к отцу на диван.
«Ну, в целом, есть там здравое зерно, конечно», — отложил отец книгу.
«А как у тебя дела в университете?» — проницательно заметив что-то неладное в поведении дочери, спросил он.
«Не очень», — честно решила признаться Света.
Ей очень надо было с кем-то поговорить, а кроме отца и не с кем было. Мама, главврач районного КВД, вечно приходила домой уставшая, рассчитывать на ее спокойствие и объективность не приходилось.
«Этот Ивлев», — продолжила она, — «со мной в одной группе учится».
Взглянув на отца, она заметила искреннее изумление на его лице.
«Ты хочешь сказать, что это написал человек, отучившийся всего один год на эконом-факе?» — не поверил он.
«Ну да, но дело не в этом. У меня знакомая, отец которой тебя знает, она зачем-то слухи про него стала распускать, будто он в нее влюблен безумно, а он женат, у него детей двое».
Отец сделал большие глаза и непроизвольно хмыкнул. «Куда катится этот мир?» — воскликнул он.
«Подожди, пап, мне что делать? Завтра комсомольское собрание факультета по этому поводу проводить будут, а я ее подруга».
«Стоп, а ты тут при чем?»
— строго посмотрел на нее отец.
«Ни при чем, честное слово», — сделал невинное лицо Света. «Но боюсь под раздачу попасть вместе с ней».
«Так, дочь, во-первых, завтра на собрании первая встанешь и скажешь, что осуждаешь поведение этой своей знакомой, поняла?»
Света кивнула.
«Ну и я еще со своей стороны попробую что-то сделать, не переживай».
Отец обнял дочь и поцеловал в лоб.
«Ни под какую раздачу ты завтра не попадешь».
«Спасибо».
Благодарно посмотрела на отца Света. Придя домой, застал все свое многочисленное семейство на кухне. Ирина Леонидовна занималась с детьми в люльках, а Галия — ужином.
«Ну, как у вас первый день прошел?» — спросил я.
«Прекрасно», — подошла ко мне довольная жена. «Вроде замученной не выглядит», — отметил я про себя. «Хорошо, что соседка согласилась нам помогать. Дай ей Бог здоровья на долгие годы». Ирина Леонидовна унесла детей в спальню, а Галия накрывала для меня стол, как будто праздник какой.
«Ну, ладно, ладно», — удивился я. «К чему это?»
«Я так по своей кухне соскучилась», — воскликнула жена. Не сдержал улыбки. «Скорее бы уже мне документы на вторую квартиру сделали, и можно было бы ее еще порадовать».